Здравствуйте! Вы смотрите очередной выпуск программы «Православный взгляд». Я Виталий Степкин. Напомню, наша программа не только не столько религии, сколько разных событиях в нашей с вами жизни. Мы пытаемся взглянуть на них, в том числе и православным взглядом. Сегодня мой собеседник в студии, митрополит Томский Осинский Ростислав. В общем, как всегда, владыка, здравствуйте.
Здравствуйте, Виталий, рад вас видеть.
Взаимно, владыка. Давайте сегодня поговорим о такой, наверное, актуальной летней теме, как странничество. Ведь странничество, наверное, было присуще людям немного раньше. И мне вот интересно узнать, почему церковь считает, что странствовать полезно? И чем вообще странник отличается от путешественников?
Ну, во-первых, здесь в самом вопросе как бы очень много разных пластов содержится, и некая может создаться путаница.
Давайте по частям.
Да, телезрителей. Потому что, что значит, церковь вот относится положительно к странничеству. Но что церковь понимает под этим странничеством? Сейчас в наше время, наверное, любое перемещение из пункта А в пункт Б могут назвать каким-то странствием или путешествием. Но церковь не это имеет в виду, понимая под странничеством некий подвиг. Вот, например, представим себе такую ситуацию. Человек страдает такой болезненной привязанностью, как алкоголизм. Он с ней борется, пытается воздерживаться. Но дом его расположен напротив винно-водочного магазина. И вот он выходит каждый день из подъезда и видит, стоит какая-то торговая точка, где продается алкоголь. А вот он боролся, он зарекался, что не прикоснусь. И каждый день, проходя мимо этого магазина, у него возникает греховный помысел. А не зайти ли? В конце концов, он может споткнуться, проявить слабинку, туда зайти. А если он пал один раз, это может превратиться в запой, а потом в череду запоев. А в конце концов, это может поставить крест на жизни этого человека. Вот как поступить этому человеку? Нужно, наверное, если невозможно убрать эту торговую точку, потому что, видимо, всех остальных она устраивает, то этот человек должен бежать из этого места. Он должен сменить место жительства и жить там, где внешние условия не будут давать ему повод к падению, которое для него чревато. Но это может быть не только с алкоголиком. У каждого человека какая-то своя страсть. И вот как раз странничество, как добродетель, всегда понималось церковью как уклонение или удаление от тех мест, обстоятельств, или людей даже, которые подают человеку повод для падения, повод для какого-то греха. Есть такая замечательная книга, как «Лествица». Я ее сегодня взял с собой. Книга написана была преподобным Иоанном Лествичником еще в V, по-моему, веке. И преподобный Иоанн Лествичник здесь излагает основы духовной жизни. Почему эта книга «Лествица» или «Лестница» называется? Духовную жизнь Иоанн, святой Иоанн представляет как некую лестницу, которая соединяет землю и небо, человека и Бога. И вот жизнь человека – это, по сути дела, восхождение по этой лестнице. Если хотим мы достигнуть Бога, мы должны постепенно по этой лестнице подниматься. И вот каждая глава этой книги соответствует определенной ступени духовного развития. И вот третья ступенька – этой лестницы на пути к Богу как раз и называется странничеством. И если вот мы открываем и читаем, что же такое странничество, то это как раз не какое-то бродяжничество, это не какое-то путешествие, это даже не туризм и даже не паломничество к святым местам. Странничество, вот с чего прямо начинается эта глава, это есть невозвратное оставление всего, что сопротивляется нам в стремлении к благочестию. Дальше. Третий пункт этой главы. Странничество – это и есть отлучение человека от всего с тем намерением, чтобы сделать мысль свою неразлучной с Богом. Если что-то привязывает к земному, тленному, скоро приходящему и мешает нам думать о вечном, то тоже вот странничество помогает сменить, так сказать, нашу жизнь, таким образом изменить, чтобы мысль наша была неразлучной с Богом. Дальше. «Тех мест, которые подают тебе случай к падению, убегай как бича», советует преподобный Иоанн Лествичник. «Ибо когда мы не видим запретного плода, то и не так сильно его и желаем». Собственно говоря, о чем я вот и говорил на примере, вот, который озвучил чуть выше. «Странник – это тот человек, – дальше вот пишет преподобный Иоанн Лествичник, – который удаляется из какого-то места или удаляется от определенных людей не по ненависти к ним, да не будет этого, но избегая вреда, который можем получить от этих мест или людей». То есть, если, например, человек разрывает дружбу со своими собутыльниками, условно говоря, то он делает это не потому, что он ненавидит этих людей, а ради той пользы, которую человек не может получить и не может избавиться от порока, если вот не будет этого разрыва. В этой же главе преподобный Иоанн Лествичник, расставляя акценты, говорит, что просто вот скитание по белому свету не является уже той добродетелью, если целью вот этого удаления не является разрыв с теми греховными местами или обстоятельствами, которые удаляют нас от Бога. И поэтому вот тут есть интересная мысль. «Странничествуя, остерегайся праздно скитающегося и сластолюбивого беса, ибо странничество дает ему повод искушать нас». И поэтому просто вот когда человек ушел бесцельно, куда-то идет, зачем он идет, какую цель он преследует. Но Иоанн Лествичник говорит, что даже бессмысленным оно не будет долго, потому что сразу бесы увлекают человека в какие-то пороки. И этот человек странничество такое или праздное шатание превращает в бродяжничество, в попрошайничество. Иногда это становится предметом для его тщеславия. Я сам видел такого человека, который, там, чуть ли не бия себя в грудь, говорил: «Я странник», там, вот, и как бы явно очень-очень гордился этим, в то время как на самом деле человек из-за странничества он может уклоняться в том числе и от гордыни, и от тщеславия. Пример тому наш томский святой подвижник, старец Федор Томский. До сих пор ведь в научных кругах идет дискуссия, кем он был, старец Федор, в миру. Однозначно есть данные, что он был образованнейшим человеком, а значит, он происходил из высшего светского общества. Он владел несколькими языками иностранными, он хорошо разбирался в международной политике. Многие считают, что это был никто иной, как Александр I, который оставил свое царство. Но даже если это вдруг и не так, то однозначно это был человек из высшего светского общества. И вот он оставил все, оставил славу, оставил благополучную какую-то жизнь в своем, наверное, небедном доме и стал вести такой достаточно скромный образ жизни. Таким самым победив сразу целый сгусток страстей, таких как и тщеславие, таких как вот привязанность к земным каким-то удовольствиям. Поэтому такой вот вид странничества, он весьма и весьма полезен. Причем он же, старец Федор, он не переходил постоянно с места на место. В конце концов, он обрел место постоянного своего жительства в Томске, где он и закончил свой земной путь. Но все равно он здесь был как бы странником. Никто не знал его прошлого. И поэтому никто не мог его прославлять за какие-то его былые заслуги, былые дела. Он как бы перевернул прошлую страницу своей жизни и вот здесь вот явился и как бы жил как частное лицо, совершенно неведомой личностью для всех остальных. Что же касается каких-то перемещений в пространстве, например, паломничество, это уже не имеет паломничества никакого отношения к странничеству, хотя паломничество тоже является добрым делом и добрым намерением. Но здесь цель у паломничества совершенно другая, не та, что у странничества. Цель паломничества – это посещение каких-то мест, очевидно, святых, или посещение каких-то святынь, которые бы, ну, помогли пережить нам некую такую встряску. Человек ко всему привыкает. И вот некая такая повседневная рутина нашей жизни – человека приводит в состояние некоего и духовного, в том числе, застоя. И когда мы приходим на какое-то место, святое место, я даже слышал от людей малорелигиозных, которые или только-только вот делали первые шаги религиозные в церковной жизни, когда они посетили, например, Иерусалим, и были на гробе Господнем. Сколько у них было чувств и эмоций, что они пережили там. Для многих это было толчком каким-то духовным или встряской, по крайней мере, в духовной их жизни. Поэтому такие вот путешествия, они тоже могут быть полезны, но к странничеству уже это не имеет никакого отношения.
Но даже вот в медицине существует такое понятие, как бродяжничество, и это считается таким неким психическим заболеванием. Наверное, в этом что-то есть.
Ну, что это духовно нездорово, мы видим вот из книги преподобного Иоанна Лествичника, который видел в этом не столько заболевание, связанное с плотью человеческой, сколько с заболеванием, духовным уклонением в духовной жизни человека и проявлением неких бесовских сил, которые пользуются вот этой ситуацией. Вот. Поэтому, конечно же, бессмысленное какое-то праздное шатание, оно не только человеку не приносит пользу, но, наоборот, является источником многих бед для этого человека.
Священника Федора Конюхова можно назвать странником?
Ну, я лично его не знаю, поэтому я не знаю той мотивировки, которая лежит в основе его путешествий. Но, по крайней мере, мне кажется, что это больше можно назвать, ну, каким-то путешествием. Вот. Его и называют ведь не странником, а путешественником. Но это несколько другое, чем странничество. Наверное, такое вот общение с природой, а именно отец Федор Конюхов, он проводит довольно много времени в общении с природой, с океаном, с морем. Наверное, это позволяет этому человеку, ну, пережить какие-то положительные чувства, эмоции, ведь для чего-то он это делает, будучи человеком верующим, все. Я не исключаю, что, может быть, вот когда, например, я сам морских путешествий никогда не совершал, но посещая, например, Третьяковскую галерею и стоя перед картиной Айвазовского, всегда переживаешь ведь те же самые чувства, что и испытывал художник, который передавал свои чувства в этой картине. Вот когда видишь какой-то маленький-маленький кораблик такой или лодочку, которая перед лицом бушующей морской стихии, ну, настолько кажется ничтожной, настолько маленькой, корабль даже, не говоря уже о человеческой жизни, то, конечно же, понимаешь все величие Вселенной, величие Бога-творца этой Вселенной, и насколько мал человек. Но, с другой стороны, насколько велик человек, потому что вот именно за этого маленького, казалось бы, человека Господь пришел на землю, чтобы пролить свою кровь на кресте. За этого малого человека он страдал. Именно этого малого человека он наделил своим образом и своим подобием.
Владыка, а вы бы отважились на такое путешествие, на которое вот отважился ваш, ну, можно, наверное, сказать, собрат во Христе, митрополит Марк, вот путешествие на мотоцикле из Владивостока в Лавру Александра Невского в Санкт-Петербурге. Насколько это можно назвать странничеством?
Ну, опять вот мы, мне кажется, неправильно употребляем это слово «странничество». Вот мы как бы вот церковное понимание этого термина определили. Поэтому однозначно, что это не странничество точно. А вот насколько вот это, скажем, полезно или не полезно, я думаю, что это полезно с той точки зрения, что вот как бы вокруг владыки объединились его единомышленники, которые, ну, в жизни, кроме того, занимаются вот байкерством. Они все люди глубоко верующие, православные, захотели таким образом, теми талантами, которые у них есть и чем они занимаются по жизни, тоже прославить Бога и прославить святого благоверного князя Александра Невского. Поэтому это не странничество, это был крестный ход, но крестный ход не ножками, вот, и не, а именно вот на мотоциклах. И то, что возглавил этот крестный ход митрополит, это тоже неплохо. Решился бы я или не решился, но как может решиться человек, который никогда в жизни на мотоцикле не ездил? Когда мы чем-то начинаем заниматься, надо прежде всего уметь этим заниматься. Если владыка Марк, раньше будучи мирянином, он этим занимался, и теперь он как бы своим умением воспользовался, обратив это умение на общую пользу, вот, то это хорошо. Поэтому я бы, наверное, ну, поскольку я ездить ни на чем не умею, вот, а могу только ходить ногами, то пешком бы, ну, наверное, бы, я бы с удовольствием бы пошел даже от Владивостока до Москвы, если бы было у меня и время, и возможность. К сожалению, иногда такого времени нет, и не всегда можешь даже вот по городу как-то быстро, без транспорта передвигаться из одной точки в другую. Но, по крайней мере, ходить пешком я люблю. Вот. Но здесь тоже это не имеет ничего общего ни к подвигу странничества, ни к другим каким-то вещам.
Владыка, а бывает, на ваш взгляд, вот в современном мире, мы живем в 21 веке, и век цифровых технологий, вот так называемое, опять же, наверное, могу я вот подменить понятие, виртуальное странничество может быть?
Ну, виртуальным странничеством может быть так, если человек, например, обрежет провода интернета, вот, ликвидирует Wi-Fi в своем жилище, выбросит все свои гаджеты, вот тогда он уйдет от всего этого, тогда он обретет какую-то свободу, и тогда, даже закрывшись в своей комнате и оставшись там вот один без всего этого, он и то будет большим странником. Я сам видел многие такие ситуации, даже оказывался участником этих ситуаций, когда человек, который, ну, очень, так сказать, вот, хотел со мной увидеться, вот, просил о встрече, все. И вот во время встречи все равно не мог никак отказаться от своего телефона и постоянно, слушая меня одновременно, что-то там набирал, что-то он искал. Поэтому, конечно же, нельзя считать, что если человек где-то там бродит по разным там страницам интернета, что он странствует. Это, скорее всего, вот как раз бродяжничество в худшем смысле этого слова, о чем говорил преподобный Иоанн Лествичник.
Ну вот, подтверждая ваши слова, мне не так часто доводится бывать в Москве. И помню, вот много лет тому назад, наверное, лет 15 назад, когда я приехал в Москву, для меня было удивительно, что люди в метро, ну, наверное, 7 человек из 10 едут и что-то читают. Кто-то книгу, кто-то газету, кто-то какой-то журнал. И потом, буквально приехав в Москву через 5 лет, картина была абсолютно обратной. Каждый, кто стоял в метро, уже смотрел в экран своего телефона.
Ну, здесь вопрос такой, он тоже остается открытый. Ведь что там люди смотрят? Вот, потому что сейчас многие ведь книги существуют в электронном виде. Даже многие из священнослужителей и моих собратьев, трудно с ними не согласиться, они говорят: «Владыка, вот вы куда-то едете, вы с собой там берете там 5 килограмм книг с собой в портфеле, а мы берем вот такой гаджет и везем целую библиотеку, состоящую там из тысячи там, или нескольких тысяч книг». Конечно, это удобно, и сейчас многие пользуются электронными книгами. И если в свое время у нас была страна самая читающая, если вот люди в интернете, вот погрузившись в свои гаджеты, читают и читают какую-то добрую литературу, то литература, которая назидает, ну, это, собственно говоря, не столь важно, потому что, ну, всегда носители письменности были разные. Когда-то высекали какие-то письмена в камне, писали на глиняных табличках, вот, начертывали какие-то знаки и письмена, потом писали на папирусах, потом появилась бумага, потом заработал печатный станок. Сейчас существуют книги в электронном формате, поэтому ничего в этом зазорного нет. Но вот какая-то привязанность, болезненная привязанность к чему бы то ни было, в том числе вот к каким-то, особенно путешествиям, когда человек бессмысленно, вот он... Нужно зайти в интернет. Зачем чего? Он идет не для того, что вот мне нужно прочитать, например, какую-то книгу. Вот я должен читать вот Евангелие или там Достоевского или еще что-то. Он идет вот и начинает где-то там вот бродить, куда его занесет. Вот. Это, конечно, пустая трата времени.
Владыка, давайте перейдем к другой части нашей программы. 24 июля Русская Православная Церковь отмечает память равноапостольной Ольги. Мы привыкли считать человека, который привнес на нашу землю православие, князя Владимира, но ведь княгиня Ольга гораздо раньше уверовала во Христа и, наверное, была первой христианкой на Руси.
Ну, первой христианкой на Руси ее назвать сложно, потому что христиане появились на Руси задолго даже до Ольги. Но тогда не совсем еще это была Русь, это были окраины Византийской империи, я имею в виду Северное Причерноморье. Уже в первом веке там появились первые христиане, в IV веке там были целые епархии, в Крыму в частности, который теперь является снова нашим. нашей землей и так далее. Но даже в Киеве, который был, ну, градом всех матерей русских, церковь появилась задолго до княгини Ольги. В 860 году, когда русские пытались атаковать Константинополь, они увидели там чудо Богородицы, которую явила Божья Матерь. И тогда русские князья Аскольд и Дир приняли крещение и вернулись на Русь христианами. И тогда в Киеве была построена христианская церковь в честь святителей чудотворца Николая. А в диптихе константинопольских патриархов появилась одна, по-моему, 61-я по счету, если я не ошибаюсь, новая или 81-я, епархия Константинопольской православной церкви. Это русская епархия. А это значит, что был какой-то русский епископ.
Тогда княгиню Ольгу называем равноапостольной?
Другое дело, что христиан было очень и очень мало, и они, как правило, не имели какого-то влияния в обществе, иногда даже и преследовались язычниками. И поэтому говорить о христианстве как о какой-то общественной силе до княгини Ольги нельзя было. Княгиня же Ольга, она не только сама принимает христианство, христианскую веру, но и она способствует распространению христианской веры до князя Владимира в земле русской. И уже первые храмы при ней были вот такие вот большие построены. В Пскове говорят, что она Троицкую церковь построила. Вот. И, конечно же, благовествует Слово Божие и пытается привить христианство своему сыну. Но тот оказался уж слишком, так сказать, вот таким человеком с окамененным сердцем, который не готов был принять веру Христову. Вот. Но, с другой стороны, и матери не препятствовал не только самой веровать во Христа, но и христианство распространять. И только внук уже Ольги, князь Владимир, смог не только сам в полноте принять веру христианскую, но и привести всю подчиненную ему русскую землю к Днепровской купели святого крещения. И то, что князь Владимир стал христианином, конечно же, заслуга не только того проповедника греческого, который пришел из Византии, наряду с другими проповедниками, которые были делегированы от разных религиозных конфессий, как о том читаем и в повести временных лет. Вот. Не только вот он убедил князя Владимира, но уже была заложена основа. И кем? Конечно же, бабушкой князя Владимира, княгиней Ольгой, которая, конечно же, с детства рассказывала князю Владимиру о христианах, о Христе, о вере христианской. Это создало некие такие предпосылки принятия христианства и князем Владимиром, и будущего крещения Руси. Поэтому один из почти что современников княгини Ольги в проповеди, посвященной князю Владимиру и ей, называет это митрополит Ларион, древнерусский писатель. Он называет ее луной или утренней звездой, которая предвосхищает восхождение солнца. Если князя Владимира он сравнивает с ясным солнышком, не случайно князя Владимира иногда так называют, Владимир Красносолнышко, то вот Ольга как некая такая вот луна или как некая яркая утренняя звезда, которая сиянием своим сначала озаряет небо, а уже затем появляется и само солнышко.
Спасибо, Владыка. У нас еще есть блиц-вопросы, как обычно, в финале нашей программы. Этот вопрос тоже периодически, я так понимаю, повторяется. В одной из давних программ вы сказали, что вам понравилась идея православного кафе, где любой посетитель может пообщаться с батюшкой за чашкой кофе. Вы с кем-то ее обсуждали?
Ну, я уже тогда сказал, у меня есть много других дел и задач, помимо открытия кафе, вот, чем я занимаюсь. И как апостолы, когда им говорили, что нужно там вот заботиться о каких-то вот о столах, о том, как людей накормить и прочее. И они сказали, нехорошо нам оставить проповедь Слова Божьего и заботиться о столах. И поэтому нашлось у них 7 людей, 7 диаконов, которые готовы были заниматься социальными вопросами. И они вот их посвятили и выделили на это дело. Поэтому мне явно этим заниматься и некогда, да я, и, наверное, не особенно обладаю какими-то знаниями и опытом, а я тогда сказал, что если кто-то имеет такое намерение, если православный христиан и может это реализовать, то, как говорится, мы
флаг
только
в руки.
За.
Да.
Чем помочь, чем мы можем помочь? Мы можем
батюшку выделить.
Вот, потому что, ну что, батюшка не будешь там кофе там варить или его раздавать. Если, скажем, будет какое-то кафе, вот, а там батюшке нужно провести какое-то мероприятие, чтобы за чашкой кофе люди когда-то там провели встречу со священником. Это вполне возможно. Кстати, в одно время в Томске было такое кафе, сейчас оно, его, по-моему, нет, где раз в месяц православная молодежь Томска организовывала, ну, такие вот встречи для православной молодежи, приглашая туда всех желающих. Вот. И на базе этого кафе проходили семейные встречи, и в другом формате проходили эти встречи, называлось «Светлое кино», где в этом кафе демонстрировалось. Все пили чай, ели какие-то десерты, пили кофе, вот, ну, просматривали вместе с тем какой-то фильм, ну, какой-то, видимо, имеющий в том числе и духовно-нравственный смысл. А потом молодежь обсуждала этот фильм, ну, каждый высказывал какое-то свое мнение. Так что какой-то опыт уже в Томске есть. Если кто-то хочет этот опыт продолжить, ну, будет, наверное, неплохо. Но ждать, что я все могу это организовать и сделать, а вот что вы сделали, это должны вот делать все. Церковь — это не епископ, это не священники, церковь — это все мы вместе взятые. И каждый должен заниматься тем, чем он способен заниматься, что он умеет.
Ну, тут вопрос, вы с кем-то ее обсуждали, но вот мы обсуждаем.
Да.
Почему именно собака считается животным, которое оскверняет храм?
Дело в том, что в храме очень много святынь. Вот. И собака, поскольку она существо такое, которое ведет достаточно активный такой вот образ жизни, она где-то может куда-то прыгнуть, что-то повредить, вот, и нарушить святость этого места. Поэтому пребывание собаки в храме недопустимо. Поэтому, наверное, я думаю, и по этой причине вот вход собаки в храм воспрещен. Иногда сразу же задают встречный вопрос, а почему тогда кошку, так сказать, вот пускают? Ну, во-первых, кошка, как правило, ходит по полу, и, как правило, никуда она не запрыгивает, там, ни на какие, ни на иконы, ни на кого-то. Во-вторых, всегда кошка выполняла какую-то полезную социальную функцию, и поэтому ее не бессмысленно пускали в храм, вот, чтобы она там побродила или попрыгала. Она ловила мышей, так сказать, ну, обеспечивала какую-то вот такую вот сохранность храма от грызунов. В этом тоже был какой-то смысл. Вот. Какого-то смысла такого практического для пребывания собаки в храме тоже нет.
Ну и собака, она куда более громкая.
Да.
Есть ли домашние животные у вас? Я так понимаю, вопрос от того же человека.
Ну, собак я никогда не держал, так сказать. Больше меня, наверное, можно назвать не собачником, а кошатником. У меня долго прожила кошка, около 20 лет она у меня жила, чуть меньше. Вот. Но сейчас она свой век, к сожалению, отжила. Поскольку часто мне приходится покидать свое жилище и где-то ездить в командировки, в том числе и в долгосрочные, это всегда была проблема. На кого же оставить животинку? Поэтому сейчас я не решаюсь заводить новые животные.
Могу ошибаться, по-моему, про рыбу что-то рассказывали, нет?
Нет, рыбками там занимался у нас один батюшка, отец Вениамин. У него был большой аквариум. Всегда я, когда приходил к нему, я всегда сразу в первую очередь шел к этому аквариуму, чтобы полюбоваться на этих рыбок. Но сам рыб никогда не разводил и не развожу.
Спасибо, владыка. Я, как всегда, получил большое удовольствие от общения с вами.
Я также, Виталий. Наша передача, я так понимаю, к концу подходит, поэтому хотел бы в завершении, как всегда, обратиться к нашим уважаемым телезрителям, пожелать вам, прежде всего, доброго здоровья, берегите себя. Хочу пожелать, чтобы всегда у вас было доброе, хорошее настроение, потому что когда настроение хорошее, то тогда и все остальное выстраивается должным образом. А для того, чтобы было здоровье, было хорошее настроение, не забывайте каждый день отрывать наши взоры от повседневных занятий, возводить их к небу, к Богу и попросить у Бога благословения. Пусть Божье благословение будет со всеми нами.
Спасибо, владыка. Ну, а нашим телезрителям я хочу напомнить, что мы ждем от вас обратной связи. Достаточно написать нам на адрес православие70@mail.ru. Вы можете прислать вопрос в нашу программу, либо предложить тему нашей следующей программы. Ну а наш выпуск на этом завершен. Я Виталий Степкин. Еще увидимся. До новых встреч.